Наконец, послы жаловались, что московские подданные захватили 4 смоленские волости, и помещики дорогобужские притесняют литовских пограничников. Но и Сигизмунд, подобно Александру, обманулся в надежде на благоприятное время для войны с Москвою. Прежде его послов явились к великому князю послы из Казани с просьбою о мире. С этой стороны, следовательно, Василий мог быть покоен и потому дал Сигизмундовым послам обычный ответ. «Мы, городов, властей, земель и вот Сигизмундовых, его отчин никаких за собой не держим, а держим с Божию волею города и волости, земли и воды, свою отчину, чем нас пожаловал и благословил Отец наш, князь Великий, и что нам дал Бог, а от прародителей наших и вся русская земля – наша отчина». Но этого мало. На гордый вызов Сигизмунда Василий отвечал также решительным вызовом на войну, если король не захочет мира, какой угоден московскому государю. Он велел сказать послам: «Как отец наш, и мы брату нашему и зятю Александру дали присягу на перемирных грамотах, так и правили ему во всем до самой его смерти. А Сигизмундом королем нам перемирия не было. Если же Сигизмунд, как вы говорите, хочет с нами мира и доброго согласия, то и мы хотим с ним мира, как нам будет пригоже». Потом, перечислившие обиды, нанесенные литовцами русским, взятие в Брянской области более 100 сел и деревень, грабеж купцов козельских, алексинских, калужских, псковских, занятие властей князя Бельского, Василий велел сказать королю, чтоб за все это было сделано надлежащее удовлетворение, а в противном случае он найдет управу. Наконец, отпуская послов, сам великий князь велел им напомнить Сигизмунду о сестре своей, королеве Елене, чтобы она ведала свой греческий закон, чтобы он, Сигизмунд, ее жаловал и берег, и держал в чести, а к римскому закону не принуждал. В марте 1507 года происходили эти переговоры, а 29 апреля московские полки уже пошли воевать литовскую землю. Ибо если Сигизмунд надеялся напасть на Москву при благоприятных для себя обстоятельствах, то теперь эти обстоятельства перешли вдруг на сторону Василия, который и спешил воспользоваться ими. Мы видели, что князь Михаил Глинский был принят, по-видимому, благосклонно Сигизмундом. Но если бы даже новый король и не разделял всех подозрений панов литовских относительно Глинского, то, с другой стороны, он не оказывал ему того доверия, каким Глинский пользовался при покойном Александре. Этого уже было достаточно, чтобы враги Глинского подняли головы. Этого было достаточно, чтобы сам Глинский, привыкший к первенствующему положению при Александре, чувствовал себя теперь в опале, в уничижении. Но Глинского не хотели оставить в удалении и в покое. В начале 1507 года Сигизмунд отнял у брата Михайлова, князя Ивана Львовича, воеводство Киевское и дал вместо него Новгородское или Новогрудокское. Напрасно в своей грамоте, данной Ивану по этому случаю, король говорил, что он эту перемену не уменьшил чести князя Ивана, который сохраняет прежний титул и получает место в Раде подле старосты Жмутского. Обида была явная. Явно было, что Глинских продолжали подозревать в замыслах восстановить великое княжество русское и потому не хотели оставить в их руках Киева. Но этого мало. Заклятый враг князя Михаила, Ян Забереский, громко называл его изменником. Глинский требовал суда с ним пред королем, но Сигизмунд, будучи занят важными делами, откладывал этот соблазнительный суд. Тем более, что, как видно, против Глинского достаточных улик не было, и в таком случае король не хотел жертвовать Глинскому Забереским. Но понятно, что Глинский не хотел ждать. Он отправился в Венгрию королю Владиславу, брату Сигизмундову, с просьбой вступиться в дело. Но и ходатайство Владислава не помогло. Тогда Глинский, сказав королю: «Ты заставляешь меня покуситься на такое дело, о котором оба мы после горько жалеть будем», уехал в свои имения и завел пересылку с великим князем Московским, который обещал ему помощь на всех его неприятелей. Глинский писал в Москву, что для его дела и для дела теперь великокняжеского самое благоприятное время, потому что в Литве войска не в сборе, а от других стран помощи нет. Василий отвечал, что немедленно шлет в Литву своих воевод, и чтоб Глинский тоже не медлил. Глинский начал свое дело. 700 конных ратников он переправился через Неман, явился в Гродно, подле которого жил тогда Забереский, и ночью велел окружить двор последнего. Два иностранца, находившиеся в службе Глинского, взялись быть орудиями кровавой мести своего господина. Один какой-то немец-шлейнец ворвался в спальню к Заберескому, другой турок отсек ему голову, которую на сабле поднесли Глинскому. Тот велел ее нести перед собою на древке 4 мили и потом утопить в озере. Покончивши с главным врагом, Глинский разослал конницу свою искать и бить других враждебных ему панов литовских, а сам, набирая все более и более войска, удалился в Новгород. Тогда Сигизмунд заговорил другим языком с Москвою. Он вторично прислал сюда за миром, предлагая в посреднике Менгли Гирея Крымского, и в то же время пытался возбудить против Василия брата его, дмитровского князя Юрия Ивановича. Литовские послы явились к последнему с просьбою, чтоб принял на себя ходатайство о мире между Москвою и Литвою. Но за эту просьбу следовали тайные речи. «Узнали мы о тебе, брате нашем», — велел сказать ему Сигизмунд, «что милостью Божью в делах своих мудро поступаешь, великим разумом их ведешь, как и прилично тебе, великого государя сыну». «Немалые слухи до нас дошли, что многие князья и бояре, покинувши брата твоего, великого князя Василия Ивановича, к тебе пристали, и всякие добрые слухи о тебе слышим, что нам очень приятно. Мы хотели с братом твоим, великим князем Василием Ивановичем, быть в мире и союзе на всякого недруга, но он, обрадовавшись отчиным нашим пограничным городам и властям, землям и водам, с нами житья не захотел». «Так мы, брат милый, помня житье предков наших, их братство верное и нелестное, хотим с тобою быть в любви и в крестном целовании. Приятелю твоему быть приятелем, а неприятелю неприятелем, и во всяком твоем деле хотим быть готовы тебе на помощь, готовы для тебя, брата нашего, сами своею головою на коня сесть со всеми землями и со всеми людьми нашими. Хотим стараться о твоем деле, все равно, как и о своем собственном. Если будет твоя добрая воля, захочешь быть с нами в братстве и приязни, то немедленно пришли к нам человека доброго, сына боярского. Мы перед ним дадим клятву, что будем тебе верны братом и сердечным приятелем до конца жизни». Неизвестно, что отвечал на это князь Юрий. Но известен нам ответ великого князя Василия сестре своей Елене, которая присылала в Москву с ходатайством о мире. Оправдав поведение отца своего относительно короля Александра, Василий пишет: «Когда после зятя нашего Александра на его государствах сел брат его Сигизмунд, то он прислал к нам своих послов. Мы с ним мира хотели, но он с нами не захотел, а после того Сигизмунд, король, поднимал бусурманство на христианство, да посылал воевод своих многих со многими людьми на наших слуг, на князей. А мы посылали своих воевод со многими людьми, и наши воеводы от его людей отстоялись и пришли к нам благополучно. Ты пишешь, что присылал к нам бить челом князь Михайло Глинский. Но к нам присылал бить челом не один князь Михаил Глинский, а многие князья русские и многие люди, которые держат греческий закон. Сказывают, что теперь нужда на них пришла большая за греческий закон. принуждают их приступать к римскому закону, и они били челом, чтобы мы пожаловали их, за них стали и обороняли их. Нам кажется, что и тебе, сестре нашей, теперь неволя большая, потому что, как зять наш Александр умер, мы посылали навестить тебя и приказывали, чтоб ты нас о своем здоровье без вести не держала. Но с тех пор послы от Сигизмунда короля у нас не один раз были, а от тебя к нам вести никакой нет. И если на Русь такая беда пришла, то мы за нее стали и обороняли ее, и вперед, даст Бог, будем стоять и оборонять. А ты бы, сестра, и теперь помнила Бога и свою душу, отца нашего и матери наказ. От Бога душою не отпала бы, от отца и матери вне благословения не была бы, и нашему православному закону укоризны не принесла. А что ты писала к нам, чтобы мы с Сигизмундом королем были в любви и братстве, то если Сигизмунд король захочет с нами мира и доброго согласия, мы с ним мира хотим, как нам будет пригоже. Июнь 1507 года. Сигизмунд обещал прислать новых больших послов в Москву, но почему-то не прислал. Мы видели, что в письме к сестре Василий говорил уже о возвращении своих воевод, ходивших на Литву. По литовским известиям, воеводы его возвратились назад, заслышавши о приближении короля, который взял замок Гзыков, опустошил несколько местечек и волостей московских, но принужден был также возвратиться в Вильну от недостатка продовольствия для войска и от сильных жаров. Справедливо или нет это известие, очевидно, что военные действия 1507 года этим кончились. Весною следующего 1508 года они возобновились с новой силой. Глинский волновал Русь, пустошил волости Слуцкие и Копыльские, овладел Туровом и Мозырем. Великий князь, уведомляя его, что посылает к нему на помощь полки под главным начальством князя Василия Ивановича Шемячича, писал, чтобы он с этой помощью добывал ближайшие к себе города, а далеко с нею в королевскую землю не ходил. Дело делал бы не спеша, пока подойдет другое, более многочисленное войско из Москвы. Глинский хотел, чтоб Шемячич помог ему овладеть Слуцком, который, как писал он к Василию, находился близко от его городов. Пишут, что Глинскому хотелось овладеть Слуцком для того, чтобы жениться на его княгине Анастасии и тем получить право на Киев, которым прежде владели предки князей Слуцких. Но князю Шемячичу хотелось быть поближе к северу, откуда должны были подойти полки московские, и потому решено было идти под Минск, пустивши загоны вглубь Литвы, для того, чтобы смутить землю и помешать сбору войска. Эти загоны были в 8 милях от Вильны, в 4 от Новгородка, заходили под самый Слоним. 2 недели стоял Глинский с Шемячичем у Минска, дожидаясь вести о московских воеводах, но вести не было. Это обстоятельство заставило их отступить от Минска и двинуться к Борисову. Отсюда Глинский писал к великому князю, чтоб смиловался не для его одного челобития, но для собственной пользы и для пользы всего притесненного христианства, которое всю надежду полагает на Бога да на него. Велел бы своим воеводам спешить к Минску, иначе братья и приятели его, Глинского и все христианство придут в отчаяние. Города и волости, занятые с помощью великокняжескую, подвергнутся опасности, и самое благоприятное время будет упущено, ибо ратное дело делается летом. Но великий князь, извещая о движении воевод своих, князей Щини из Новгорода, Якова Захарьевича из Москвы и Григория Федоровича из Великих Луг, приказывал Шемячичу и Глинскому, чтобы они шли для соединения с ними в Орше. Шемячич и Глинский двинулись к Орше, овладели на дороге Друдском, В одно время с ними пришел Корши и князь Щеня силою новгородскую и начали вместе осаждать эту крепость, но осада была неудачна. Третий воевода Яков Захарич стоял под Дубровную. В это время пришла весть, что идет король к Орше после 11 июня 1508 года. Тогда воеводы отошли от нее и стали на другом берегу Днепра, потом отступили далее в Дубровну и стояли здесь 7 дней. Но король за Днепр ни сам не пошел, ни людей не послал. По литовским же известиям король переправился через Днепр после того, как его отряды отбили русских от берега. Ночь развела сражающихся. Глинский упрашивал московских воевод, чтобы дали на другой день битву королю, но те не согласились и в полночь отступили. Король побоялся их преследовать и возвратился в Смоленск. Из Дубровны московские воеводы пошли на юго-восток, к Мстиславлю, где выжгли посады, потом к Ричеву и таким образом расходились с королем в противные стороны. Сигизмунд, остановившись в Смоленске, решился принять с своей стороны наступательное движение. Войсками должен был начальствовать гетман литовский, князь Константин Острожский, которому удалось перед тем убежать из Москвы. Но смута встала в Литве вследствие ссоры между двумя вельможами. Поход Острожского с главным войском не мог состояться.